знаю, я так переживаю здесь. В Голландии мы были недели, здесь тоже. Что здесь привыкли, ну как привыкли? Ну и правильно, что так, что когда коротко говорят, да. Поэтому стараюсь, чтобы оно время много не говорит, так коротко. И хотел еще поделиться, ну просит поделиться. Я сам даже упустил вот эту мысль, тоже хотел сказать. Вот этот стих я прочитал. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься на убиение?» Один раз этот стих я надолго запомнил, и этот стих мне так звучал, и через этот стих Господь меня побуждал именно спасать одного близкого для меня человека. Вот я у себя в Каскелене, ну, тоже у нас такие собрания бывают, а разбор проводил, помню, за кафедру стоял, и вот стою и говорю, а внутри стих этот, не знаю, ни с того, ни с сего этот стих пришел на сердце. «Спасай взятых на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение?» Ни с того, ни с сего, не помню. Даже остановился даже во время проповеди, ну, разбора слова. Но как-то продолжалось собрание, служение кончилось, а потом этот стих ко мне не отходит. Что такое? Почему этот стих ко мне в сердце пришел? И подумал, наверное, ну, Господь дает мне тему для следующей проповеди. Ну, мысль, может, дома почитаю, так записал для себя, спасай взяток на смерть, и больше ничего. И так, уже вечер, а этот стих из сердца моего не исходит. Спасай взятых на смерть. Что такое? И подумал, что-то такое, ну, с родителями связано, что-то с родственниками связано, что-то сразу почему-то на сердце было. Поехать к родителям. Уже смотрю, уже 9 или 10 час. Но я не пошел. Но я не пошел. Я не понял. Я не понял Божий голос, голос Духа Святого, я не понял, не пошел, уснул. Почему-то я очень рано встал, и почему-то, когда рано встал, и ко мне на сердце эта мысль ко мне пришла. Иди к родителям, иди к родственникам, к родителям. Я даже не успел, ну как, коротко помолился, не успел даже почитать слово. Сердце у меня было волнение, почему такое? И я пришел к родителям, к матери пришел, а мать переживает. Мать сильно так плачет, ну, много плакала, переживает, нету, ну, сына, ну, младшего сына моего братишка, младшего моего брата, который мне трактат принес, который меня дом молитвы, ну, привел. И вот его нету дома, ну, я, ну, нету дома, может, ночью не пришел где-то, может, с друзьями, пошел гулять, надо искать там, да, ну, я пошел искать. А потом уже какие-то часов 10, возвращаясь назад, нет, не возвращаясь назад, уже звонит по телефону быстро назад к родителям, в родительский дом. Ну, на такси сел и приехал, а там страшное, ужасное уже произошло уже. И все в такой плач, и мать плачет, и все такое горе. Сразу на сердце почувствовал, какое-то горе случилось. Потом сосед вышел и говорит, что, твой братишка повесился. Твой братишка повесился им. Я когда узнал именно тот час, тот момент, когда Господь в сердце моему говорил, спасай взятых на смерть. И сердце моему Господь говорил, и я не пошел, я не понял Бога. Именно тот момент, ту минуту, он это зло себе сделал. И он всю ночь он висел, и только мы утром обнаружили его. И мне так на сердце коснулось, так глубоко коснулось, и сколько я плакал. Не только плакал, что я потерял брата своего, родного, очень, очень мне дорог был он, но я плакал и о том, что я не мог его спасти, хотя Господь хотел его спасти, именно и физически хотел спасти, и духовно тоже мог бы я его спасти, но привести к Богу, но это не сделал. И так сколько я плакал. Я как переживал, как я сокрушался, как я мало молился за него. Да, бывало время, так горячо за него молился, свидетельствовал, но уже сколько лет уже прошло, уже много времени прошло, и сердце мое остыло. Да, я время от времени молился, но так горячо не молился. Я не помню, когда последний раз за него постился. Я ничего не помню. Господь сколько раз меня обличал, сокрушал сердце мое, и я не мог его спасти. И вот этот стих мне до сих пор на сердце осталось. «Спасай взятых на смерть, неужели ты откажешься от обреченных на убиение?» Отказ от обреченных на убиение, отказ от грешников, не обязательно отказаться. Вот этот человек мне не нравится, он так сильно погряз в грехах, его невозможно спасти. Не обязательно так, ну, или говорить, или думать. То, что я занят своим делом, своей жизнью занят, я, если о других не переживаю, если сердце мое равнодушно, беспечно, это уже отказ от обреченных на убиение. Был такой момент, это Писание, когда 4 прокаженных сначала так думали, а потом уже передумали. Был такой город, ну, город Самария, народ израильском, это был окружен, не знаю, не помню, какое-то войско было, сириане, я, может, помню, наверное, сириане, вот они окружили город. Сколько-то времени этот город был окружением, и люди умирали от голода, умирали. Эти люди были обречены на убиение, на смерть обречены, на голодную смерть они были обречены. И теперь эти четыре прокаженных думают, в городе остаться, мы с голода умрем, а выйти из города, там враги, там нас убьют. Ну, они начали выбирать из двух зол одно, ну, лучше, чем с голода умереть, может, к врагам придем. И они пошли, а врагов нету, Господь их разогнал их. Врагов никого не было, шатры все пустые, и сколько там пищи, сколько одежды, все было. И они вот и они все это наелись, они были голодные, напитали свою плоть, напитали, потом одежды, ну, собрали, спрятали, потом еще. Начали только о себе думать. Не знаю, кто-то, может, или все вместе. Один из них говорит, мы не так делаем, мы неправильно делаем, мы только о себе думаем. Мы сейчас мы наелись, напитались, а там город-то, там голод, там люди умирают, а мы наелись, досыта наелись, мы не так делаем. Пойдем назад, город, к своим пойдем и будем их спасать. И вот они пришли, эти четыре прокаженных назад, и начали свидетельствовать, и люди вышли из города, голодные люди, ну сначала с разведчиков послали, потом сами вышли, и действительно там они хлеб нашли, спасение от смерти голодной. И точно так же, бывает мы, особенно в последнее время, много суеты бывает, много своих житейских дел, своих личных дел бывает, мы эти на это дела свои личные погружаемся сильно, или работа, или что-то другое, погружаемся сильно, мы о других и не думаем. Да, я спасен, или семья моя спасена, дети мои спасены, и все. А дальше переживать, сокрушаться, у нас бывает на сердце этого нету. Но мы не так делаем, мы не так живем, мы неправильно живем. А когда вот сердце вот так Господь посещает, сокрушает, тогда мы начинаем ревновать, тогда мы начинаем о других думать, молиться, благовествовать, свидетельствовать. И Господь, ну, есть еще одно место, это Псалом 118, не знаю, какой это стих, там говорится, вижу отступников и сокрушаюсь. Наверное, это был книжник Ездра, предполагает, это автор этого псалма самого длинного. Это священник Ездра. И из его жизни мы читаем, что он тоже плакал. Когда он видел грешников, он плакал, сокрушался. Он, если не имя рвал волосы других, то он свои волосы рвал, когда видел отступление, идолопоклонство, ну, смешание этих, ну, браков, ну, с язычниками. И все это видел Ездра, он плакал. Он говорит, вижу отступников и сокрушаюсь. Мы когда видим окружающих, этих грешников окружающих, мы сокрушаемся или не сокрушаемся? Или мы привыкли, что мы спасены, а эти люди погибают, мы о них не думаем? Или мы привыкли с этим? Или я читал про одного миссионера-француза, который он не мог выходить на улицу. Он на улице выйдет, увидит первого грешника, и сердце его сжимается от боли за него. Так он плачет, и он назад домой возвращается и дома плачет. На улицу он не может выходить, он не мог видеть грешников, когда они, ну, что они в ад идут. И точно так же, мы бываем и на улице выходим, даже с этими грешниками, неверующими, обращаемся, мы так привыкаем к ним, к тому, что они грешники, погибнут, а так сердце, чтобы не плачет, не сокрушается. Еще про одного миссионера тоже написано, но я читал, что он уже был в старости, он уже умирал, ну, вместо него другие молодые миссионеры приехали на смену, и вот молодые братья подходят к этому старцу, миссионеру, который много потрудился среди этих, ну, дикарей, и эти молодые братья просят, оставьте нам какое-нибудь наставление, вот вы отходите в вечность, а мы вот здесь будем продолжать ваш труд. И тогда старец миссионер говорит, я бы хотел, чтобы Бог вас двоих взял и хотя бы на 5 минут поселил в ад. И эти миссионеры молодые не поняли, так они, ну, опешили и не поняли, как такое, какое такое им пожелание. Я говорю, это пожелаю, чтобы вы могли хотя бы 5 минут там, если побыли бы, тогда вы увидели бы, что ожидает этих грешников, этих дикарей, этих людей-грешников, что ожидает. Тогда вы почувствовали бы эту, ну, боль за них, сокрушались бы, я этого вам пожелал бы. Вот точно так же, когда сердце наше видит грешников, куда они идут, какой погибели они, тогда мы будем сокрушаться, тогда мы будем ревностно трудиться. И тогда Господь наше служение благословит. Еще хотел немножко поделиться, как мы благовествуем. Мы благовествуем, у нас в Алматинской области, я не по всему Казахстану, я только по нашей области, Восточной Казахстанской области, Алматинской, Талдыкурган, вот эти области. У нас много аулов, много, ну, в основном русскоязычное население определились. Они не хотят слушать о Боге. Кто-то православный, кто-то какую-то религию выбирает. Очень трудно русскоязычным, ну, говорить. Хотя у нас в Казахстане 5 миллионов русских живут, но они определились, трудно им благовествовать. Осталось в основном казахские аулы. Даже бывают есть такие аулы, где нету Евангелия. Ни разу ни благовестники не бывали. Именно вот такие аулы мы бываем, приезжаем. Приезжаем в это аулы. Ну, как, какими методами? Бывает, мы на машине выезжаем. Ну, одни братья сначала выезжаем, и мы ночуем в этой машине, ночуем. Вот в аул приедем утром, сначала помолимся за этот аул и начинаем ходить по домам. Раньше, я помню, мы ходили там по домам и людей собирали. 3 часа ходим по домам, не успевали, даже обедать не успевали. И собрания проводим, люди подходят, бывало 50, бывало около 100 человек придет, казахов. И мы на казахском споем, на казахском свидетельствуем, благовествуем. И вот так проходили. И вот ночью, ну, вечером уже мы какой-то уже пустыню, ну, там саксаульники очень много, степи, пустыни, мы там место находим и ночуем, и питаемся в машине. И вот так благовествовали дней 10. Каждый год в этот район Балхашский мы посещали. И вот в этом году, вот как раз перед, ну, сюда тем приехать, мы тоже благовествовали, совсем другая картина. Совсем другая картина. Мы эти же аулы посещали. В эти аулы мы заезжали, уже мы собрание провести невозможно. Люди, ну, казахи, они, ну, мусульмане, так можно сказать, что они уже тоже определяются, они тоже свою религию уже избирают. Идет такая политика у нас по Казахстане возрождать ислам, мусульманство возрождать. И смотрим, эти аулы полуразрушенные. Людей очень мало, молодых тоже очень мало бывает. А такой мечеть большой стоит, из гранита сделана. А вот рядом такие дома, ну, такие бедные-бедные дома, а мечеть такой богатый стоит. И это для делать для того, чтобы, ну, если, конечно, не Казахстан, другие, это Турция, Арабия, вот они финансируют, и вот мечети строят везде, богатые мечети строят. И вот люди назад в аулы возвращаются, и опять становятся религиозными, мусульманами становятся, имамы появляются, муллы много, и молодежь они учат, и детей тоже учат этому исламу. Мы это сразу почувствовали. Какая разница? 5 лет назад такого не было. Сейчас мы в это аулы заезжаем, благовествовать очень трудно, очень трудно. Я вот, ну, недавно, вот последний раз, когда благовествовали, 2 раза, я, ну, 3 раза был это летом на благовестии. Первый раз, ну, такие молодые, ну, пьяные, казаки пьяные тоже приставали, тоже, ну, рукоприкладство было, ну, ругательство, вот все, всякое было. И много таких было. Вот последний раз тоже был Киэлектаб, на казахском даем мы, трактат даем. И этот взял, ну, вышел с машины, взял этот Киэлектаб, вот такой большой, такой твердый Киэлектаб, и прямо в лицо бьет. Прямо в лицо и этим, и рукой, ну, начал бить, и все. И раньше такого, ну, не было так, но сейчас участились такие, что люди становятся религиозными, и потом, естественно, и агрессивно становятся. Ислам – это очень агрессивная религия, очень агрессивная. Одной из причин, почему я, ну, твердо стал христианином, если даже после покаяния есть какое-то сомнение было, но я когда увидел насилие, в отношении ко мне и к брату насилие, я тогда убедился, что в исламе не может быть истины, не может быть правды. Там насилие есть. А где насилие, там не может быть истины. А Христос-то наш Спаситель никогда меч в руки не брал, и никогда и написанный голос свой не, ну, громко, и даже громко не говорил, на улице голос его не было слышно. Но он покорял сердца людей, и мое сердце тоже покорил. И такое переживание у нас было, у меня, когда я покаялся, тоже немножко скажу, я вас не утомляю, я тоже немножко скажу, какие трудности были после моего обращения. Я покаялся, и меня не трогали. Смотрят, я вернулся домой, назад к родителям, и отец мой видит, что со мной, ну, лучше стало, я спокойнее стал. Меня невозможно, на меня было невозможно смотреть, лицо мое страшное, мрачное было. И когда покаялся, лицо мое поменялось. Ну, буквально поменялось лицо мое, сияло от радости, такое спокойствие на сердце было. И вот отец все это видел, если тебе помогать, иди в церковь, ходи. Он ничего не говорил. Он сам мулла, и говорит, даже не то, что против, даже он говорил, если тебе легче, ходи. Ходил месяц, два, три. Отец смотрит, что-то я участил ходить на собрание. Не только каждое воскресенье, среди недели тоже не пропускаю собрание, что-то часто стал ходить. Он начал говорить, ты что-то часто стал ходить в церковь. Но он ничего не говорил. Потом, когда брат мой, спустя полгода после меня он покаялся, брат мой стал ходить. Я помню, как брат мой покаялся, я брату и брата жена тоже интересовалась книгой Евангелием. Помню, у них только три комнаты дома было. Ну, старый дом был, три комнаты. Вот с этой стороны спальня, другая сторона спальня, вот посередине кухня. И вот зашел один раз домой к ним, к брату зашел. Ну, тишина такая, никого нету, дети на улице играют. Смотрю с правой стороны, открыл дверь, а там, ну, его жена читает, Евангелие читает на казахском языке. Читает, ну, я говорю, не буду мешать. Ну, другую дверь открыл, там брат мой читает. Тоже Евангелие читает, только на русском читает. Ну, и не буду мешать. Я стал посредине этой комнаты на кухне и молюсь. Я посредине комнаты молюсь, а они оба читают Евангелие. А потом уже брат мой говорит, я хочу к вам на собрание попасть. Он говорит, ну хорошо, давай пойдем, пошли на собрание. Пятницу он пришел на собрание со мной, ему понравилось, очень понравилось. На следующий воскресенье опять на собрание пришел, а потом он через несколько дней говорит, я хочу покаяться. Он уже был готов, был к сну, я говорю, наверное, он торопится. Я не стал его торопить, ну хорошо, сам знаешь. Но я его не торопил, не толкал. И вот он, смотрю, он уже покаялся на собрании. Я не успел уже это, ну, ожидать этого, он уже успел покаяться, обратился искренне, и рождение свыше получил, жизнь от Бога получил. Смотрю, уже через неделю жена покаялась, прямо на собрании тоже покаялась, обратилась к Господу. И теперь что? Брат мой обратился к Господу, жена его обратилась к Господу. Надо же свидетельствовать о Боге, ну, родителям. Теперь я знал, что, ну, характер отца знал. Я родственников своих знал, их жесткость, и все это знал. И думаю, что-то, наверное, будет сейчас. И вот пошли. И мы вместе помолились, Ербол, потом жена, мы втроем пошли свидетельствовать к родителям. К отцу пошли домой, пришли домой. И я стою уже, ну начал, жена пошла, потом Ербол. Зашли они, к отцу зашли, а я вот тоже, ну, на улице стоял, не совсем, на веранде стоял, и вот начал Ербол свидетельствовать отцу своему. Я там слышу, что-то он говорил, и давай, ну, такой скандал, крик, это он начал кричать, он Ербол, брата мою выгнал, жену его тоже выгнал, он потом, отец выходил на веранду, он меня увидел, и он так на меня так накинулся, что это все это от тебя, из-за тебя все это зло, это ты, ну, как змея, вот все это начал говорить, он начал, ну, избил меня сильно, я упал. Я думал, сейчас он вообще, сейчас продолжит меня будет бить, он не стал бить, он начал, говорит, и ты тоже уходи из дома. Ну, я говорю, хорошо, я вышел, ну, не вышел, я стал переодеваться, ну, одежду свою собирать в своей, ну, комнате. Потом смотрю, через некоторое время отец мой подходит ко мне, в эту комнату подходит, смотрю, в руке что-то он держит, нож. Ну, как кинжал, очень большой нож он держит. Он хотел убить меня. Ну, может, не он хотел, а дьявол его толкал на это. И я вот такой момент, на прощание со своей жизнью, это было прощание. Где-то, не знаю, минут пять, может, он стоял, может, больше, не помню. Так для меня долго казалось. Вот за эти минуты сколько мне мыслей было. Прощаться с жизнью. Неужели я молодым умру? Вот так, и умереть не хотелось, жить и хотелось, но с одной стороны радовался, что могу умереть, за Христа могу умереть, я спасенный. Он стоял и на меня смотрит с глазами такими злобными, и я на него смотрю, где-то минут пять друг на друга смотрели. Я внутренне молюсь, что будет, что будет. И потом он все, ну, бросил нож и ушел, ушел в другую комнату. Ну, Господь сохранил жизнь мою, и потом он стал... Когда я уже стал у брата своего жить, который уже стал христианином, мы стали на собрание ходить, отец, потом родственники, все это узнали, много собраний проводили между собой и решили тоже нас уже проучить, надо физические силы применять. И я помню, отец мой взял меня, Ербола взял и повел нас, ну, в психбольницу к врачам. Он говорит, вот дети мои, вот вылечите, вот они стали христианами, вот вылечите моих детей. Один врач был русский, другой казах был. Русский сидит, говорит, это нормальные люди, отпусти их домой, что ты делаешь со своим сыном, разве так можно делать? А другой казах сидел, их убить надо, правильно ты делаешь? Ну, у нас отпустили с этой психбольницы, отец потом меня взял, привел в милицию. Ну, конечно, там у него знакомые люди были, и он привел милицию и говорит: вот сын мой стал христианином, выбить из него все это христианство. И меня оставил там. Ну, это там милиционеры-казахи были, ну, не сильно били, ну, так было. Но потом меня отпустили, а потом такое большое переживание было. Домой пришел к родителям, ну, я у родителей тогда жил. Пришел и захожу, и там такой скандал. Ну, чувствую, что тут какой-то скандал. И говорят там: зайди там, мать, смотри, плохо. Оказывается, ну, мать, она сильно любит нас, очень любит детей своих. И вот она переживала, что отец начал, ну, психбольницу, то милицию, что там нас бьют. И сильно переживала, она на отца моего что-то говорила. Потом отец не выдержал, ну, избил ее. И потом я зашел в комнату матери, где мать лежала, и смотрю, она вообще неузнаваемая, лицо неузнаваемое, вся в крови. И мне такой страшный момент был, очень тяжелый момент в жизни моей было, что, ну, роптал на Бога роптал, и уже не успел стать на этот христианский путь, я начал роптать: Господи, неужели ты такой жестокий, неужели это надо, неужели ты такое страдание можешь допустить, зачем все это? Начал роптать не вслух, а внутри сердца. А потом я это понял, это искушение от дьявола, это дьявол меня искушает, я понял. Потом покаялся: Господи, прости меня за этот ропот, недовольство, наверное, так и надо. Но, ну, начала и мать тоже утешать, свидетельствовать. А потом на меня, конечно, смотрит, что как на бессердечного, на беспощадного человека смотрит. Неужели вот ты столько страданий нашему роду, нашему семейству принес, вот столько страданий, и мать страдает. Неужели ты будешь стоять на своем, твердо будешь стоять? Я не могу отказаться. Я говорю: не могу отречься от Христа, не могу. Потом и бывало нас, меня, ну, я помню, у брата сидел, ну, лежал, ну, читал Слово Божие. Смотрю, какой-то стук, и родственники, оказывается, там тоже опять собрание провели, нас опять хотели, ну, физические силы применять. И вот родственники зашли, там такой шум начался, начали избивать, бить. Ну, нас взяли, меня, Ербола взяли и привели туда. Мы мою Библию забрали, хорошая Библия была, на крещение подарили. Ее сожгли, потом я узнал. Нас связали с Ербола, меня, брата моего, связали в веревки и начали, ну, уже наставление давать. Уже мы связаны, лежим вдвоем, а внутри мы радуемся, ликуем. Ликуем, что мы христиане, что можем страдать за Христа. А вся церковь наша, Каскелинская, Алматинская церковь, Алматинская область, знали, что там Каскелине, ну, казахи обращаются, что они трудности терпят, они начали молиться. Вот с этой молитвой мы это чувствовали, и никакого страха, никакого, ну, малодушия, можно так сказать, именно в тот момент не было. Такое ликование в сердце было. И я помню, мы лежим, Ербол и я, связанные, мы лежим, что... И отец на нас смотрит, и что мы твердые, отец, он не выдержал и расплакался, и говорит: что я делаю? И вы же мои дети, что вас, почему я связал вас? Это родственники, конечно, внушили ему, и он развязал нас, говорит: идите, идите, делайте, что хотите. Но он как Саул бывает. Временами он спокойный, а временами он такой злой бывает. Когда злой дух наступал на Саула, он бывал, копье брал и, ну, бросал то сына своего Янафана или то на Давида, точно так же. Отец бывает спокойный, а потом временами вот так приходит ярость. Он опять пришел, ярость выгнал, опять из дома меня выгнал. Я не помню, сколько раз выгонял. И потом Ербола, ну, я-то холостой, не женатый был тогда. А Ербол у брата моего и дети были, немало детей было. Дом был у него свой, зима, холодно. И он выгнал из дома, родственники все выгнали, ну, вместе со своими детьми выгнали из его собственного дома. Ну, конечно, рядом церковь была у нас Алматинская, очень много, большая церковь, они знали наши переживания, ну, приютили, ну, наших, ну, брата моего, его семейства, ну, квартиру дали, и дом его пустовал, не знаю, где-то полгода, зима, его дом был пустой, и он потом, отец их позвал, назад позвал. И сколько бывает таких переживаний, время от времени такое бывало. Потом, через несколько времени, другая казашка обратилась к Господу. Она тоже искренне до сих пор любит Господа. Потом и наша сестренка, родная младшая сестра, она покаялась. В то время меня не было, я учился, и я слышал только. Рассказывали, тоже очень сильные гонения были. Она тоже искренне полюбила Господа, на собрание покаялась. И вот, ну, я обратился, ну, еще сын старшему обратил. Теперь дочь, ну, обратилась к Господу, и теперь уже мать моя не выдержала вот все этих переживаний. И вот ее, ну, как конвой ходили за ней. На собрание не пускали. на ключ закрывали дома, и она не могла выходить даже, туалет не могла выходить и без разрешения. Но она сильно хотела на собрание. Один раз она уже босиком, зима, не зима, он март месяц, по-моему. И вот такое холодно было, она убежала, а там километров, не знаю, три, вот босиком пошла на собрание пришла. Ну, за ней прибежали, родственники прибежали, и мать, и все. Ну, как мне рассказывали, им тоже большое переживание было, прямо собрание как раз начиналось, прямо собрание, за волос ее берут, ну, сестренку мою, и таскали собрание. Ну, такое переживание было. И много. Но это было в начале нашего обращения. Уже 10 лет, уже 11 лет, 10 лет назад вот все это было, вот переживание. Хотя сейчас таких нету сильных гонений у нас, но время от времени бывают трудности. Большие переживания бывают у нас. И вообще не только у нас, из мусульман кто-то обращается, очень сильные переживания. Им очень трудно бывает стоять на этом. Поэтому я понимаю, когда мы в аулах благовествуем, свидетельствуем, я понимаю, что им трудно, казахам трудно Христа принять. Да, кто-то может принять искренне, кто-то и страдался душой своей, но очень трудно, что просто так казахов или мусульман привести ко Христу, нам трудно просто так. И сколько молитв надо, сколько постов надо, сколько воспитания надо, сколько проповедей надо, сколько вообще бесед надо. Очень много надо труда. Мы не можем хвалиться, что у нас много казахов в Казахстане. Я так скажу, в нашем братстве где-то 200 или, может, больше, 250 казахов есть, ну, верующих казахов, наше братство. А других братств, ну, как мы называем, СХБ или там регистрируем, их очень много, тысячи, тысячи, может, больше тысяч, десятка тысяч. Но я их смотрю на их жизнь, я не могу туда идти. Почему? Потому что они как-то сами по себе, там и много харизматических уклонов, и разных уклонов, и мирских, и мусульманских там смешанные, вот все это. Очень много казахов. Казахи вообще, и харизматы много становятся. И вот такое. Но вот таких искренних, ну, очень мало бывает. Вот в нашем братстве только 250. Но опять просьба, чтобы молиться за наш народ, за казахов.